Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Я представляю вам гостя нашей сегодняшней программы — Виталий Манский. Виталий, здравствуйте.
Добрый.
Кинодокументалист, президент фестиваля Art Dog Fest. И события, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, все события этой недели перемещаются в кинотеатр «Художественный»,
да,
где проходит фестиваль Art Dog Fest. И Виталий только что сказал мне, что весь фестиваль посвящен нашему радио сегодня. Виталий, объясните, почему.
Да, да, ну я просто, получается, я повторяю трюк, но на самом деле он...
Вы не повторите, потому что его никто, кроме меня, пока не видел.
А это немало. Живые глаза тоже немало
вот
стоят.
Вот, это,
вот,
это
говоря,
все про нас.
Да, свободное кино, свободному зрителю.
То есть
зрителю
заменить слово «кино-радио» зрителю, слушателю, да, и также зрителю с учетом нашей трансляции, и будет в нашем фестивале.
Слушай, а это наша программа. Вот все эти маленькие полосочки –
это
фильмы.
Это все фильмы.
А за этими фильмами стоят судьбы, истории, потрясающие эмоции, которые, конечно, нельзя пропустить.
То вообще есть вот всем, кто, кому повезет, и кто оказался жителем города Москвы и гостем Москвы, фестиваль художественный в кинотеатр «Художественный» открывает двери для вот всего этого.
Вообще говоря, очень похоже сейчас на такой рекламный трюк, но
это
но,
есть.
Но я тем не менее. Но вот когда я шел к вам,
такой фестиваль не жалко рекламировать.
Позвонили мне наши, так сказать, партнеры, вот кинотеатр, и сообщили, что уже на два сеанса, который один будет там 5 числа, другой там, уже выкуплены все билеты в большом зале. То есть уже выкуплено 1200 билетов. И я сам сегодня туда заезжал, и я вижу, что люди идут. И пока я там, значит, давал какие-то указания нашим сотрудникам, слышу у кассового зала: а мне вот еще на 8-е, на «Супер-женщин». И вы знаете, это так по-настоящему приятно. И еще, кстати, мы...
То есть это самая бестолковая реклама из всех возможных. Звать на фестиваль, на который билеты уже раскуплены.
Нет, ну не тотально все-таки там. Кстати, на фильм «Открытие», а фильм «Открытие» у нас ни много ни мало, обладатель «Золотого льва» Венецианского фестиваля. То есть, ну, круче только, я не знаю.
Ничего.
Это один из трех главных мировых фестивалей. За всю историю впервые побеждает в главном конкурсе документальная картина. Это фестиваль игрового кино. Вся мировая элита игрового кино, жизнь кладут люди, чтобы заполучить этого льва. Приходит наш документалист, хороший мой приятель Жан-Франко Рози, раздвигает их, так сказать, руками.
Забирает льва и уходит.
И эта картина завтра в кинотеатре «Художественный», и вот там как раз еще есть билеты. Вот что меня очень... Я тут же спросил, а что с Жан-Франко? Еще есть билеты, так что пусть идут, узнают в кассе.
Ладно.
На что нет.
Да, да,
но правда, если выкуплен зал, мы не можем туда никого пригласить, потому что пожарные... У нас были такие ситуации. У нас, в принципе, такие ситуации были. Вообще, фестиваль начался с того, первый наш фестиваль в кинотеатре «Художественный», я вот сейчас только вспомнил это, мы же его сделали тогда бесплатным. И я помню, после открытия мы
тоже
с женой...
Тоже рекламный ход очередной, заманить, а потом подсадить.
Нет, вы знаете, мы сделали бесплатно, потому что нам казалось, что... мы едем после открытия с женой к кинотеатру на машине, и вдруг видим очередь, которая идет вот так вот за угол к метро. И мы думаем, надо же, кинотеатр нам, значит, сдал в аренду помещение и чем-то там торгует. Потому что стоит очередь, я, понимаете, у меня мысли не могло быть, что это... И оказалось, что просто люди сносили двери, и мы были вынуждены хоть какой-то сделать барьер. Но билеты у нас, правда сказать, символические, 100 рублей, поэтому...
Ну, да. И сейчас?
Да, 100 рублей.
И сейчас?
И сейчас у нас билет 100 рублей. То есть у нас до 3 часов 70 рублей билет. Так у нас 100 рублей. Билет дня у нас что-то такое 300 рублей. То есть ты покупаешь билет, и с 12 дня до 12 ночи по всем залам ходишь. Билет на вездеход на все показы, кроме открытия, закрытия, что-то такое 700 рублей. Ну, то есть это даже для студентов щадящая история.
Да, абсолютно.
Но, тем не менее, люди действительно хотят ходить, смотреть на большом экране документальное кино, хотят общаться с авторами, потому что у нас же еще после каждого практически фильма в конце дня вот это знаменитое наше обсуждение, когда люди, вот вижу, смотрят на часы, и я понимаю, что он смотрит, успевает он на последний вагон метро, на последнее метро или нет. И потом даже не то, что я вижу этот жест, Но я так понимаю, что человек решил все-таки остаться.
Да.
И не уехать.
Вы знаете, я посмотрела, и, конечно же, я не видела этих фильмов, это еще все предстоит, но я посмотрела их описание. Это очень легко. Это можно зайти на ваш сайт, ваш фестиваль и прочитать, о чем эти фильмы. Ну, вообще-то, картина не самая веселая, конечно, вырисовывается, как всегда, в документальном кино. Это проблемы, это бомжи, это социалка.
Слушай, Лена Ильич, у нас так много веселого в телевизоре.
Да.
У нас так много прекраснодушного.
Нет, я просто хотела спросить, везде... есть ли шанс прорваться с документальным фильмом, если он не посвящен какой-то тяжелой проблеме
нашего общества. У нас есть в конкурсе прекрасные фильмы, посвященные абсолютно... Ну, понимаете, прежде всего, произведение искусства не может быть беспроблемным. Просто проблемы бывают на основе каких-то...
ужасов.
Нет, я не хочу... Вот это вот ужасы, чернуха, это какой-то вот... Не, бывает как бы фундамент... тяжелый фундамент, требующий какого-то вот какого-то сжимающегося сердца, иногда бывает позволяющий разжиматься, так сказать, тебе. То есть вот это просто. Но жизнь
то
человека
проблема,
заключается. Вы знаете, жизнь вообще заключается в вдох-выдох, прилив-отлив. Если только один прилив, эти наводнения ничего, так сказать, позитивного не несут. Наш фестиваль в каком-то смысле восстанавливает баланс. Потому что нас, официальная масс-медиа, заваливают вот этим бесконечным приливом или отливом, как угодно это назовите, нас заваливают одной краской. И мы начинаем жить в этой одной краске и начинаем в ней задыхаться. Но нельзя жить в бесконечном кривом зеркале Петросяна, который транслируется от самого, собственно, кривого зеркала во все эти сериалы, обессмысливающие жизнь, в новости, которые ничего толком не сообщают, а если сообщают, то в основном врут о том, что происходит в реальности.
Нет, я не призываю вас раскрашивать жизнь в розовые краски, хотя теперь уже это, не знаю, какой несет оттенок это слово, раскрашивать розовые краски, но я говорю о том, что может ли быть проблема у благополучного человека в фестивале, в документальном кино, или только вот у такого социально несчастного класса
заботчиков? Дело в том, что такое благополучие и кто такие благополучные люди. Некоторые герои наших фильмов вполне благополучные люди, точнее, они себя таковыми считают. Вот, например, герой фильма «Непал Форева», который получил главный приз на Римском фестивале, вот ну, что это такое, 10 дней назад, да, они весьма чувствуют себя комфортно, это коммунисты России. Они написали, например, письмо, запрещающее показ этого фильма на фестивале. Они считают, что их жизнь прекрасна и безоблачна. Они считают, они вот едут, они уже решили все проблемы в России социальные. И они, собственно, сюжет фильма таков, что вот эти коммунисты отправляются в Непал,
коммунисты.
Российская компартия отправляется в Непал помогать дружественной коммунистической партии,
двум комедия,
дружественным коммунистическим партии Непала, которые вступают в взаимную войну. Они туда отправляют свою делегацию, чтобы помирить непальских коммунистов.
Чудо какое.
Ну, это же прекрасно.
Да, это прекрасно. Это уже.
Вот эта картина у нас на фестивале. Или картина, я про конкурс, я вне конкурса вообще молчу. Конкурс, картина Марины Разбежкиной «Оптическая ось». Все знают учеников Марины Разбежкиной, которые, ну, может быть, самая успешная киношкола последних там десятилетий. Вот Марина сподобилась, сняла картину. Премьера. О чем картина? О такой, как бы, был такой тогда еще фотодокументалист, 100 лет назад, живописующий вот эту тяжелую предреволюционную Россию. Он снимал реальную Россию. Он снимал эти, значит, дома для бездомных. Он снимал какие-то сельские больницы. Ну, то есть, вот все-все-все. Каких-то, значит, семью лошкарей. И Марина проезжает со своей камерой по местам фотографий, по местам этих фотографий. И сравнивает Россию дореволюционную, Россию нынешнюю. Это
кто
очень...
из них раньше использовал этот ход, она или Парфенов? Потому что точно такое
это,
же описание.
Это параллельно. Да, это шло параллельно, и это очень любопытно. Я, кстати, жалею, что мы... я был у Лёни на его, так сказать, вот первых показах. Я очень жалею, что мы не сделали совместную программу двух картин, но мы это не сделали по одной простой причине. У нас картина в конкурсе Разбежкина, и мы по условиям конкурсного фестиваля мы не можем с конкурсными картинами делать какие-то специальные акции. У нас очень часто герои, а точнее авторы хотят пригласить героев фильма или устроить какой-то концерт или что-то. У нас в конкурсе должны быть равные условия для всех, поэтому мы не стали выделять как бы такого от дирекции фестиваля такого особого внимания, потому что у нас ведь жюри — это один из немногих фестивалей, а из трех, может быть, четырех в стране, где жюри работает в зале вместе со зрителями, смотрит картины на экране. У нас, кстати сказать, вчера...
Да, у вас сегодня в команде жюри замена любопытная произошла.
Да, у нас вчера произошла тоже впервые за всю историю фестиваля. Наш друг Эдик Бояков подскользнулся под этим первым снегом и разбил себе шейку бедра, плечо, он весь в гипсе от, извините, от до мизинцев. И мы ночью... Я благодарен, кстати, сказать...
Цинично сказать, но вот сюжет для очередного социального документального фильма «Гололед».
Я так понимаю, что в Европе Эдик бы, конечно, пролежал бы в этом гипсе.
Но, да, в Европе камушком бы посыпали.
Но страховые компании бы с этой конторы, которая там не посыпала камешком, она бы так слупила, что потом бы владелец этой конторы ходил бы, посыпал бы все свои тротуары. Здесь всем все по барабану, человек мог вообще убиться. Но это ладно, это за скобками. Но суть такова, что мы ночью приняли для себя достаточно радикальное, но счастливое решение. Эдика мы перенесли на следующий год. Мы за ним зарезервировали место в жюри. А у нас будет молодой, свободный, созвучный с нами по духу, безбашенный Вася Обломов. И тем самым
герои
он стал самым молодым, членом жюри.
А со вкусом у него все в порядке,
судя
с оценкой,
по его, да? Судя по его песням, у него со вкусом и с образным мышлением у него более чем в порядке.
И оценить чужие работы он тоже сможет,
полагаю.
Очень интересно. Я хочу сказать, что в программе этого фестиваля... Да, собственно говоря, вот мы уже обсудили некоторые фильмы. Мы не договорили по поводу Разбежкиной. Я видела фильм Парфенова, не видела ее фильм. Мне кажется, ну, нельзя говорить вот заранее, но мне кажется, интереснее ее идея, потому что у него нет людей, которые потом расскажут об этих местах. У него только была фотография до, фотография после, а там еще какие-то истории, как я понимаю, в этом фильме, но нужно просто смотреть.
Знаете, любопытно здесь следующее. Парфенов – абсолютный лидер российского интеллигентного умирающего телевидения.
Да, но у него тоже бывают неудачи.
Ну, неудачи бывают у нас у всех, да. это другой вопрос. Но количество его удач говорит о том, что он абсолютный лидер.
Да.
Так вот, любопытно сравнить как бы лидера документалистики документальной и лидера документалистики телевизионной. Для специалиста, может быть, для более продвинутого зрителя, вот подобный... Я уверен, что мы на следующий год все-таки сделаем показ этих двух картин.
Это очень интересно.
Это очень любопытная
интересно.
Штука, как, вообще говоря, с нами общается телевидение. С нами телевидение общается законченными мыслями. То есть оно нам, даже Парфенов, будучи лидером, он все-таки в своей картине задает вопрос и дает на него четкий ответ, не оставляя за нами, за зрителями, шанса на собственную рефлексию.
Виталий, вы знаете, у меня ощущение, что у фильма «Разбежкиной», опять же, я не видела по описанию, больше шансов попасть на телевидение, потому что у него нет истории. Его могут просто не взять с таким фильмом на телевидение.
Вопрос
потому что
истории,
им нужен экшн.
Не истории, вопрос все-таки в... в роли зрителя. Вот картина Разбежкины, она оставляет зрителю место для его собственных суждений. Телевизионное, даже замечательное, лучшее кино зрителю не оставляет места для его собственных суждений. Оно принимает эти решения и эти суждения за него. Даже лучшее. А что говорить о всем основном потоке телевизионном, когда мы смотрим новости, там вообще мы не должны включать свое сознание. Там все уже за нас сделано, что называется, уже все пережевано.
Да, в этом фильме две публицистические какие-то мысли, которые автор нам одну посередине фильма, потом одну в конце, и вот все. И
да.
Вот, принимайте
и они
меня
не предполагают
таким...
иных, не кстати. Предполагают, да. Вот только так и никак иначе. В этом смысле каждая картина, даже взять какие-то такие локальные картины, вот та же, я сегодня вспомнил «Суперженщин», на которых уже покупают билеты, 8 число.
Это история израильских, израильских продавщиц это, супермаркета, как
это,
я понимаю.
Это даже не продавщицы, это кассирши гастронома, наши репетарианки.
Ну, что, русские
вот,
в Израиле.
Вот, ну, понимаете, это русские в Израиле. Ну, что можно снять о кассиршах гастронома? Они даже вообще... Но это настолько богатая картина, она богата такими эмоциями, такими чувствами, таким юмором, такими трагедиями. Но, посмотрев эту картину, я думаю, что каждый человек будет волен сделать собственные выводы. Потому что ты всегда делаешь выводы, хорошо это или плохо. В конце концов, вот они счастливы или несчастливы, потому что там и слез, и улыбок, и смеха было в избытке в этой картине, у героев я имею в виду. Вот что их жизнь, какова их жизнь, сравнить их жизнь со своей жизнью, сравнить их. И в результате могут быть, может быть, даже иной раз диаметрально противоположные реакции у зрителя. Вот я за эту широту гаммы восприятия, а не за дидактику, который нас кормит, ну, понятно,
да,
кто.
Да. Я хотела спросить о вашей драматической истории вокруг этого фестиваля. У вас как-то, я не очень поняла, как соотносится Art Dog Fest и Лавровая ветвь, потому что я знаю, что лауреатов Лавровой ветви тоже будут объявлять в конце 9 декабря на закрытии фестиваля Art Dog Fest. Вы пережили такую тяжелую историю. У вас случились протесты людей, которые участвовали в конкурсе, потому что в список попал Сергей Пчелинцев, оператор, который обвиняется в убийстве священника. И попал он туда до того, как убил.
Да.
Как убил или как был обвинен в убийстве. Люди, ряд людей, не буду всех называть, сказали, что мы не хотим быть с ним в одном. В общем, оказали на вас давление некоторое. Каким было ваше окончательное решение, и вы его принимали под этим давлением или руководствуясь какими-то собственными соображениями?
Вы знаете, прежде всего, фестиваль Art Dog Fest и премия Лавр – это абсолютно разные конкурсы. Вот каталог Art Dog Fest.
Да, вот я и хотела спросить, как они соотносятся.
Он вот так вот выглядит, и мы его читаем, как и положено, вот так. А вот это... перевернуть нужно, и это каталог Лавра.
То есть это все-таки они объединены.
Они объединены единой дирекцией. Это большая
и вашей
неделя,
личностью.
И я являюсь президентом обоих конкурсов. Но если в конкурсе Art Dog Fest участвуют фильмы, которые оценивают жюри 3 человека и зрители, которые сидят в зале, фильмы, которые участвуют в Лавре, оценивают жюри из 50 человек, это все основные представители российского документального кино.
И там есть номинации профессиональные.
Вот этот большой список, они голосуют заранее, они уже приняли решение, это решение в конвертах. Эти фильмы не показываются на Art Dog Fest. Ну, в общем, если показываются, то в других программах Art Dog Fest случайно. Это совершенно другая профессиональная как бы премия. И вот учитывая, что это профессиональная премия, вопрос был очень сложный. Вопрос был настолько сложный, что когда Пчелинцев как бы был допущен, то есть его выдвинули, и он был допущен до конкурса. Что, собственно говоря, произошло? Произошла некоторая неточность интерпретации проблемы. Он был допущен к профессиональному конкурсу, он не был никаким номинантом. Номинанты были известны только там что-то такое 19 ноября, то есть совсем недавно. Но люди... стали протестовать против права человека быть допущенным к конкурсу на основании совершенного им преступления за рамками профессии. Это очень сложный вопрос. Потому что сегодня речь идет о таком бесспорном, о такой бесспорной вещи, как убийство. Завтра может идти речь о том, что кто-то просто плохой человек, или просто человек не той сексуальной ориентации, или человек изменяет жене, или человек
неудачный.
И начинается, вот знаете, вот стоит только начать. И именно с этих позиций мы рассматривали вопрос.
То есть вы не хотели создать прецедент?
Мы хотели, чтобы решение принимало вот это жюри из 50 человек. Но на нас действительно стали давить. Кто-то стал снимать картины. Павел Лобков отказался от Лавра, получившего в 2000 году.
Господи.
И мы впервые собрали экстренный совет премии. Даже на, да, но прежде всего отборочная комиссия отказалась подчиняться давлению. Мы созвали совет премии. Совет премии заседал очень долго. А в конечном счете совет премии принял решение, которое заключается в следующем, что мы снимаем Сергея Пчелинцева с конкурса, чтобы не оказывать давление на следствие. Нужно подчеркнуть, что следствие не завершено, и этот человек не признан виновным в совершенном преступлении.
Если он вдруг станет номинантом, у него появятся дополнительные заслуги, и
ну,
это может смягчить
мы
его
вот,
вину.
Мы вот, вот так это сформулировали, но я скажу больше. Мы действительно очень долго обсуждали, мы очень долго голосовали. Но вот все как бы прошло, а для кого-то забылось. Вчера я в Амстердаме встретил двух аксакалов, старейшин документального кино. И мы сидели с ними, ну, как-то так, извините, выпивали. И я им задал этот вопрос. Говорю, вот скажите, я вам, безусловно, так сказать, доверяю. Как бы вы решили эту ситуацию? Я им рассказал все непредвзято, что вот такое преступление. Вот он убил священника. Вот то-то, так-то. И вы знаете, они подумали, сказали, нет, вы неправильно сделали, что вы его сняли с конкурса.
Интересно.
А
почему они так сказали?
Они считают, что человеческие поступки каждого из нас не могут влиять на те фильмы, которые мы снимаем. И вы ведь знаете, что был прецедент в истории, что фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли»,
конечно,
был в списке осужденных Нюрнбергским трибуналом, и она была как бы в результате своего творчества отлучена от профессии.
От
у нее был запрет на профессию, да. Но в конечном счете, удивительная вещь, в конечном счете по фильмам Лени Рифеншталь обучаются студенты во всех киношколах мира. И все диктаторы используют и по сей день технологии ее, ею, так сказать, созданные в «Триумфе воли». И более того, скажу, что даже Михаил Ром сумел создать свой шедевр «Обыкновенный фашизм» во многом благодаря тому, что Лени Рифеншталь сняла свою картину в свое историческое время, поспособствующую приходу к власти фашизма. Это все очень сложные вещи.
Но когда ваши собеседники давали такой совет или высказывали свое мнение, они учитывали, что люди могут тотальный бойкот объявить конкурсы? Они вот этот момент учитывали? Потому что все-таки ведь как же конкурс без работы?
Вы знаете, я считаю, вот моя позиция, я не имею права, так сказать, я скажу свою позицию. Я считаю, что мы должны были этот вопрос перенести на решение жюри. Жюри должно было дать свою оценку. То, что мы решили за жюри, на мой взгляд, это в каком-то смысле уход от проблемы. И если бы все до единого объявили бойкот, значит, так тому и быть.
Вот так.
Ну, это моя жизненная... Вот я такой, понимаете? Я такой, другой. У меня такая позиция. Я считаю, что никто не может на меня, вообще говоря, оказывать давление, какие картины показывать на фестивале, а какие картины не показывать. Если я начну поддаваться давлению, а каждое давление имеет свою аргументацию. Каждое давление. Вот коммунисты против показа «Непал Форева». У них, нет, это смешно, но у них есть своя аргументация. Кто-то против...
Но, между прочим, когда-то ваше тату запрещали к показу на канале «Культура».
Кто-то там запрещает... Понимаете, вот любой запрет в конечном счете приводит к кострам. Вот это нужно четко понимать. Поэтому свободное кино для свободного зрителя. Только так. Но зритель вправе бойкотировать любое свободное кино. Он вправе не пойти на эти фильмы. Он вправе уйти с этих фильмов. Он вправе никогда больше не приходить на «Ардокфест». Но практика показывает обратное. С каждым годом аудитория «Ардокфеста» только расширяется. Значит, мы правы. Наша позиция верная. Ну, извините.
У вас есть такая стратегическая задача все-таки пробивать, стараться пробивать фильмы вашего фестиваля на телевидении для более массового показа?
Это бессмысленно. У меня нет такой тактики, потому что не может быть тактика бессмысленных действий.
Изначально бессмысленно.
в стране должна поменяться, ну, рифма подсказывает слово «власть». Но если хотите власть, должна поменяться ситуация в стране. Должны заработать нормальные цивилизованные институты. Институты масс-медийные, институты гражданского общества, институты... Все институты, которые сейчас заморожены. Вот мы, точнее не мы, а нас заставляют в попытка сохранить эту стабильность, которая уже давно превратилась в застой, уничтожают все вот эти естественные взаимосвязи, круговороты в обществе. Если это заработает, в конечном счете, может быть, Ардукфест будет не столь важен и нужен, потому что эти фильмы будут, они будут в прокате, они будут выпускаться на DVD, они будут пока... Ведь, понимаете, в чем еще парадокс? Вот все фильмы, у нас же по регламенту мы можем показывать фильмы на русском языке со всех стран мира в конкурсной программе. И поэтому у нас так получается, что половина конкурса – это фильмы, снятые не в России. Я вам хочу сказать, что вот фильмы, которые сняты не в России, они все показываются в мире. Они являются хитами кинопроката документального в мире. Они, каждый уважающий себя канал, крупные каналы, имеют обязательно слот для вот подобного кино.
И гордиться, и борется.
Потому что телевидение в Европе, оно работает со всеми категориями зрителей. Для них... не существует, у нас телевидение работает только с массовым зрителем, и все малые аудитории отметаются априори. У нас война за массового зрителя, поэтому на всех каналах вот этот, это вакханалий и кошмар. Нишевый зритель вообще не учитывается. В Европе принципиально, поэтому и меньшинства у нас не учитываются, поэтому и такие вот катавасии с сексуальными меньшинствами. Но это их право быть меньшинством. Они же не говорят «мы большинство», они же не призывают «давайте». То есть просто уважение меньшинства – это знак цивилизованности общества. У нас нет уважения к меньшинству, как к сексуальному, так и к интеллектуальному. Так к любому меньшинству нет уважения.
Нет, но там с этим меньшинством не просто нет уважения, там просто травля самая настоящая. Телевидение существует для того, чтобы устроить эту травлю, вот, по крайней мере, с одним из этих меньшинств.
Но, кстати, вы знаете, вот о меньшинстве. Вот так посмотришь, даже на результаты этих весьма сомнительных выборов во все наши, так сказать, органы власти, и ты понимаешь, что уж в конце концов, не так мало это меньшинство людей, способных думать, анализировать, бороться за свою свободу. Поэтому вполне для этого меньшинства... Меня, например, потрясло, что телеканал «Дождь», который, ну, в общем, как-то объединяет какую-то аудиторию более независимую, что он не получил места в этом мультиплексе, а у него выиграл вот это последнее место телеканал «Спас».
Вас удивляет?
Ну, меня это возмущает, как? Удивляет, мне кажется, что... Удивляет, это просто...
Только как... что сами все рассказали, и теперь удивляет.
Нет, я удивляюсь, потому что я знаю людей, которые управляют страной. Некоторых людей я знаю лично и неплохо. И я, в общем, не могу сказать, что они идиоты. Точнее, наоборот. Там дураков есть, но мало. Но почему же они совершают вот такие вот поступки, мне совершенно
непонятно. Да для того, чтобы сохранить свои рабочие места, они совершают эти поступки. Вот и все.
Но они же тоже не хотят управлять. Ну, хорошо, ладно.
Хотят, они хотят, а им все равно. В общем, тут, да, сложно. Да, давайте о чем-то хорошем. Вот что у нас хорошее. Объявляю я нашим радиослушателям и телезрителям. Есть один очень личный момент во всей этой истории с фестивалем. Есть человек, у которого юбилей. И этому человеку посвящается целая неделя ретроспективного кино в Центре документального фильма. Этого человека зовут Виталий Манский. Но мы не про юбилей, мы про кино. Есть фильм «Труба». Виталий, ваш последний, да, который вы сделали.
Да.
Он уже, у него уже много призов, он уже обласкан. Я прочитаю, правда, ну, меня немножко развеселили там некоторые рецензии. Прочитаю одну из них. Она вышла в журнале New Times, русском. Начало такое. Фильм начинается на безбрежных снежных просторах Нового Уренгоя и заканчивается на фестивале в немецком Кёльне, где ряженые немцы пьют и едят жирные немецкие сосиски, зажаренные на русском газе. Очень такое завлекательное начало. Потом, вот мы с вами немного поговорим, и я вам прочитаю конец вывод, к которому приходит автор. Но сначала все-таки спрошу вас о начале, об этом фильме. Это была идея пройтись, проехаться вдоль трубы. Это роскошная совершенно идея. Это было сложно технически исполнить, вот технически, с разрешениями, с, это же, как сказать, стратегические объекты.
Вы знаете, вот о работе с «Газпромом» у меня достаточно нормальные, а когда с людьми, такие теплые воспоминания. Нас хорошо принимали вот туда, куда мы приезжали, помогали. Как-то, в общем, мы... Ну, я вот там приболел на одном из... Ну, неважно. В общем, нас как-то...
По-человечески.
По-человечески, да. Другой вопрос, что сама компания, как таковая, она достаточно заформализована, и там специальные люди слушали наши разговоры во время съемок. Это меня немножко, понимаете, я привык, что съемка документального кино – это такой интимный процесс между тобой и твоим героем. А когда стоит, пусть даже очень симпатичный, но наблюдающий, когда тебе помогают выбрать героя, и, ну, это немножко некомфортно, с другой стороны.
Какое-то кураторство такое, добровольное они осуществляли.
Как-то да, вот так. Но, тем не менее, мы получили помощь, разрешение, и мы благодарны в этом смысле «Газпрому».
Немножко напомню поездку журналистов в Чечню к Рамзану Кадырову.
Наверное. Мне это тоже кое-что напоминает. Но что же касается в целом картины, для меня это был первый в жизни такой эксперимент, такой серьезной экспедиции.
Да, вот что вы хотели?
Потому что мы... Понимаете, вы спросили, было ли тяжело, да. А я хочу просто сказать, что мы прилетели в Кёльн, где немецкие наши партнеры подогнали к аэропорту специальный автомобиль-трейлер, в котором я никогда в жизни не провел ни минуты вот до начала съемок. Мы в него вошли, и мы прожили в этом автомобиле 104 дня, совершив автомобильное путешествие. То есть мы в нем спали, готовили еду, работали, мылись, извините, ходили в туалет. Вот все, вот жили 104 дня в автомобиле. Мы проехали на этом автомобиле от Кёльна до Заполярного круга, севернее Нового Уренгоя, вернулись и вернулись обратно в Берлин.
Класс.
И мы, конечно, испытывали целый ряд по ходу съемок просто физических проблем. Мы там один раз чуть не свернулись. Чудом просто остались все... Ну, там масса, или там однажды ночью...
А сколько времени это продолжалось?
104 дня мы жили.
Полных 3
4
месяца.
Человека. Больше, чем 3 месяца. Мы жили 4 взрослых человека в одном автомобиле, спали там на этих полках. Это непростая история.
Да.
И потом большая часть экспедиции была при крепкой минусовой температуре. И этот автомобиль, при всем при том, что в его в техпаспорте было написано там до минус 20, но мы приезжали минус 37, минус 34, самая большая была минусовая температура. И, конечно, когда мы приезжали на этом автомобиле в какие-то северные деревни, а так как автомобиль был рассчитан, видимо, на путешествие каких-то бюргеров по Средиземному морю, и на боках его были такие наклейки с пальмами и дельфинами, это, конечно, была картина, ну, приблизительно из «Ударим автопробегом по бездорожью» Остапа Бендера. Вот, но, ну, вот, вот так. Но, с другой стороны, иначе невозможно было снять.
А к объектам? Они защищенные, охраняемые?
Нет, мы не так много снимали непосредственно с «Газпромом». Мы вообще для нас было откровением, что нужно получать визу для того, чтобы граждане России въехали на территорию «Газпрома». Это немного... Это, по-моему, километров 100.
Вот, это я не поняла.
Значит, давайте слушатели, зрители откроют карту, посмотрят, где город Ноябрьск. Так вот, 100 километров севернее Ноябрьска находится КПП, и там начинается погранзона, куда граждане Российской Федерации могут въезжать только на основании полученных специальных виз. Это закрытая территория, это огромная, тысячекилометровая территория, тысячи квадратных километров, закрытых для россиян.
А визы они где получают?
Это сложнейший.
О,
вот мы, кстати, сказать, получили эти визы благодаря «Газпрому». Вот тут
да,
тоже
я
такой
понимаю,
момент.
Да.
Это закрытая территория.
А у кого вы их получаете?
Это получал наш офис в Москве.
Да.
Я вот технологию...
У кого?
Но
очень
это,
интересно.
Но это...
А с чем она граничит?
В интернете наберите наберите «Газпром», закрытые территории, угу. Вы всю получите информацию. Для нас это был, к сожалению, мы так тщательно готовились к поездке, что мы почему-то пропустили вот этот момент.
Ничего, если в голову же не придет.
Ну, действительно, у нас были у всех визы там во все государства, да, да. Там все, но мы просто не могли себе представить, что это понадобится. И в данном случае я еще раз хочу сказать, что я благодарен «Газпрому», что они нам помогли это сделать, потому что иначе бы мы... Другой вопрос, что мы бы все равно сделали фильм. Вот, понимаете, этот фильм бы мы сделали и без «Газпрома». Потому что он, по сути дела, не о «Газпроме». Он, по сути дела, не о трубе. Он, по сути дела, о нас, о этой бесконечной, бескрайней Европе с ее раздираемыми противоречиями, с ее, может быть, не существующими точками соприкосновения. В конце концов, вот, на мой взгляд, труба – это единственное, что объединяет вот эту современную Европу.
Вы знаете, я сейчас вам прочитаю вывод, который делает автор вот этой рецензии, и просто очень интересно, совпадет ли он с вашим. Вывод такой, вот что, чего вы хотели вашим фильмом, он пишет так. Люди живут, работают на трубу или рядом с ней умирают, а она остается. Но и она не вечна, в общем-то. Новое это не за горами. Вот русский эмигрант в Кёльне выметает ссор за отгулявшими на карнавале немцами. И звонит потом своим в Россию, рассказывает, как тут все диковинно, и что непременно должны они приехать на будущий год посмотреть. В том, что это случится именно в будущем году у режиссера, то есть у вас, явно есть сомнения. Но рано или поздно непременно случится. И вот вывод. Ведь новая жизнь здесь, в чисто выметенной Европе, со счастливыми людьми, с пусть даже и небогатым, но ухоженным бытом. И в связи с этим совсем иначе смотрятся черные вентили газопровода в далеком Уренгое. Не верстовыми столбами, скорее крестами на кладбище. То есть вот,
вы знаете, когда я готовился к фильму, я, естественно, начинал с просмотра каких-то видео и фотографий. И вот я увидел, я не специалист, я не знал, где вообще, я думал, знаете, как вот у реки Волга есть же исток. Есть место, ну, там да. Стоит беседка, вот это исток. И я так полагал, что где-то есть исток вот этого газа. Ну, потом я почитал, понял, что это, этих истоков очень много. Но я нашел фотографию, как бы первая точка, откуда стали добывать этот газ. И я увидел реальный крест. Вот жаль, нет фотографии. Вот я увидел реальный крест с вентилями. И я думаю, как? Какой художник талантливый, как он придумал, что установить вот такой памятник на месте истока газа в России, поставить крест из вентилей. А потом вдруг оказалось, что это не памятник. Оказывается, на каждом вот месте, где, на каждом месторождении, в реальности устанавливается такая труба, от которой идут 4 отростка, которым через вентили подключаются трубы, которые как бы этот газ как уже пускают на газокомпрессорной станции. А когда газ там заканчивается, эти трубы отрезают, и остаются кресты. И вот вы знаете, в этом Уренгое, в этой, так сказать, бескрайней пустыне заснеженной, вот эти могильники торчат, эти огромные, они же... Ну, я не знаю, там, наверное, метров 7.
То есть, вот
7.
Хочешь, не хочешь, а образ
просто
напрашивается.
Просто торчат, да. Вот эти кресты, угу. От которых уже отрезали газ. И это совершенно жуткое зрелище. И у меня действительно фильм начинается 3 крестами. Я единственное тоже жалею, ну, понимаете, это так все. Я жалею, что мы не поставили кого-то, ну, какого-то человека рядом, чтобы было понятно. Потому что, когда смотришь, кажется, что это какие-то надгробные крестики. А это огромные кресты, ну, 7-метровые. Если бы мы поставили там человека внизу, чтобы было понятно, что это за масштаб вот этих каких-то...
Слушайте, ну, хотите вы или не хотите, ну, конечно, хана этой стране с ее газом. Ну, понятно же совершенно, что тут...
Понимаете, я бы иначе сказал. Для меня, это не эта страна, а моя страна. Б, я за нее просто... Мне так за нее обидно, потому что я же очень много езжу. Я бываю везде, и я просто каждый раз, уже, казалось бы, должен привыкнуть. Я каждый раз возмущаюсь. Но почему? И у меня в каком-то смысле претензия к газу, потому что может быть из-за этого газа, из-за этого, как бы, вот этой подушки, угу. Которая не дает развиваться экономике, которая не дает, которая просто...
То есть хоронит, вот она и хоронит буквально
абсолютно.
Эту экономику, да.
Ну, потому что я смотрю на Польшу, ну, нет у них газа, ну, нет у них нефти. Ну, это же любо-дорого посмотреть на страну, которая там, может быть, в долгах, в экономических кризисах, там черти-чу у них происходит. А понимаете, а вот польская деревня, вот даже там какой-то пьяница, там, значит, этот у нас герой кузнец, а все равно ты видишь, что ну, понимаете, ну, все другое. Вот все другое, вот дороги другие. Я вот деревни смотрю, вот где мы снимали, это самое, поляки не знают, где эта деревня. Я вдруг смотрю, там едет специальная машина, которая стрижет траву по обочинам этой деревни. Ну, для человека, знающего русскую жизнь, это, понимаете, это что-то такое, какой-то, ну, какой-то фантастический фильм. И вокруг этой деревни стоят уже, потому что они не хотят зависеть от нашего газа, и они думают, как добывать энергию. И вокруг этой абсолютно заброшенной патриархальной польской деревни, она просто в окружении этих бесконечных белых изваяний в виде ветряных электростанций, которые добывают энергию из воздуха. И это говорит о том, что Польша живет совершенно другим будущим. Потому что когда у нас, не дай бог, закончится газ при нашей жизни, мы не готовы к этому. Мы просто без газа, вообще рухнет вся наша экономика, и без того, в общем, не находящаяся не в шоколаде. А люди, которые живут, ну, это вообще будет коллапс. То есть с газом тяжело, а без газа, без углеводорода, правильнее сказать, это вообще не приведи Господь. Россия без этой подушки, это гражданские войны покажутся нам просто воскресным утренником.
Если корректировать вот это высказывание автора, нужно говорить так, что не то, что вот будущее за Европой, а у России будущего нет. Но если будет так, то будущего действительно нет. Вот так вот, наверное, нужно точнее говорить.
Вот, знаете, когда я говорю, может быть, когда я пытаюсь сформулировать свои претензии нашему правительству, мои претензии не в том, что сегодня. Мои претензии в том, что нет завтра.
Нет, то, что сегодня вот ставит крест на завтра, конечно.
Мы, просто нет. Человек живет сегодняшним днем. Мы как бы не заглядываем в завтра. Мы вообще все живем вечно. Мы забываем, что у нас одна жизнь, и она конечна. Ну, это такова природа человека. Но, в принципе, для того и нужна власть, чтобы она думала про наше завтра. Мы ей делегируем эту ответственность.
Нет, ну, кроме того, обидно. В одних странах завтра уже есть, они живут уже в этом завтра, а вот в России что-то все не наступит никак. Я спрошу вас, как...
Слушайте, про Ордофест давайте, а то мы...
Да, давайте, да. А это и есть... А это же все-таки внеконкурсная как? Программа, тоже есть же там одна, другая, третья. Конечно, мы говорили как раз об одной из вот ретроспективы, это часть этого фестиваля.
Просто хочется, понимаете, хочется сказать, ведь у нас есть картины, которые, есть целые группы людей, которые точно хотят посмотреть наши фильмы. Вот просто они есть. Люди, которые любят Чехию, например, чешскую культуру. Они хотят посмотреть современное чешское кино.
Современное чешское
документальное кино. Есть люди, которые интересуются Северной Кореей, например.
Вот вы знаете... расскажите про Северную Корею. Да, я интересуюсь Северной Кореей очень.
Дело в том, что мы с Северной Кореей готовили большую программу северокорейского кино. И мы ее перенесли на следующий год.
Я хочу посмотреть это кино.
Мы ее перенесли на следующий год, потому что очень сложный был процесс согласования фильмов. Но мы в этом году все-таки...
Сначала нужно снять, потом...
Мы в этом году все-таки согласовали один фильм, который будет показан в дни подготовки праздника. И это не просто показан будет северокорейский документальный фильм, но придут представители Северной Кореи, которые будут отвечать на вопросы о Северной Корее. И это будет безумно интересно, потому что, вы знаете, я ведь провел неделю в Северной Корее. И мне, например...
Давно в этом году?
Да, в этом году.
Так.
Очень многие вопросы остались безответными. Я сам пойду в попытке получить ответы вот на этот показ.
Интересно.
И должен сказать, что... Вот любопытная ситуация. Нам, например, северокорейская сторона не согласовала, то есть не дала разрешения на показ трех фильмов, которые ежедневно идут по северокорейскому телевидению. Это фильмы о лидерах Северной Кореи, о трех Ким Ир Сен, Ким Чен Ын.
А может быть, им стыдно? А может быть, они понимают, что не так?
Вы знаете,
это будет воспринято как-то?
Нет, вы знаете, это, прежде всего, очень интересные фильмы.
Так.
Это очень интересные фильмы. Они,
то есть тут
они, на мой взгляд,
нечего.
Очень много и объемно объясняют и рассказывают о Северной Корее.
Так.
И то, что нам вот в этом году их как бы не согласовать для показа, для меня, например, удивительно, потому что, ну, в конце концов, они же идут у них по телевидению.
Нет, это как раз ни о чем не говорит. Они могут подумать, ну, у нас это воспринимается нормально, а как это будет воспринято в России, это уже совсем другой вопрос. Они смотрят на это другими глазами.
Но это фильмы о лидерах их государства, а практически небожителях.
Чем же они руководствовались?
Вот я надеюсь, что я их уговорю, потому что у меня в этом году предстоит 3 поездки еще в Северную Корею.
А тот, который разрешили, тем более теперь интересно, что же они разрешили-то?
Знаете, это фильм, который, может быть, самый, в каком-то смысле, самый западный фильм из всего, что я видел из северокорейского кино. Это фильм о технологии подготовки к их вот этому знаменитому празднику Ариран, вошедшему в Книгу рекордов Гиннесса как самому массовому празднику в мире, на планете Земля. Я был, кстати, на этом празднике, это действительно совершенно сногсшибательное зрелище. И вот эта картина подробно рассказывает о подготовке этого праздника. Подробно, и, так сказать, ну, и там можно тоже очень многие вещи рассмотреть, разглядеть. Поэтому вот,
вот скажите, пожалуйста, это очень важно. В этом фильме есть вот много идеологии, вот такой вот тупой, как мы представляем себе Северную Корею, в нем есть, много ли?
Нет,
поэтому мне почему-то кажется, что они, вот почему слово «стесняются» произнесла, мне кажется, что они достаточно современные люди, чтобы понять, что какие-то их фильмы будут смотреться дико за пределами их страны, и они их поэтому не выпускают. Для наших оболваненных это окей, а туда нет, не нужно выглядеть идиотами, вот, может быть, так?
Я не знаю. Вообще у Северной Кореи есть такое стремление предстать в глазах мира, может быть, более...
Вот.
Но еще раз, это фильмы... Да. Вы просто меня услышите. Это фильмы о их лидерах. Это фильмы, которые выверены до последней запятой.
Да.
Это фильмы, которые показывают, ну, которые естественным образом восхваляют лидеров, безусловно любимых в Северной Корее. Здесь я просто видел людей, приходящих в мавзолей, где как бы тела Ким Ир Сена и его сына. Я видел этих людей. Но это просто, я такой, ну, я, с другой стороны, я родился после сталинских времен, но благодаря документальному кино, благодаря хронике, мы можем, как бы, это же такая машина времени, да, мы можем заглянуть вот в наше прошлое. Но я не видел таких лиц даже на похоронах Сталина, какие я видел лица, которые приходят поклониться умершим не вчера лидерам, не вчера. Понимаете, уже прошли годы.
А они все плачут.
А они все время находятся. Вот это совершенно такое очень особенное.
Боюсь, что они не хотят, чтобы это кто-то еще видел. Я была потрясена, когда они включили прямую трансляцию похорон, когда нам разрешили это смотреть, и когда мы видели, как они рыдают. И действительно, вот вы начинаете очень серьезно об этом думать. Они действительно рыдают по полной программе, абсолютно от души, абсолютно искренне. То есть у них горе нечеловеческое. И, ну, это момент похорон, допустим, понятно. Но они, может быть, они не хотят видеть, как их народ вот столько лет, а он все плачет, а он все там, в этих лидерах. Может быть, они не хотят это показать.
Не знаю, но в этих фильмах нет смерти их героев, понимаете? Это фильмы, это все фильмы. Вообще это страна...
Это, может быть, такой народ, которого они не хотят демонстрировать.
Понимаете, это страна победившего позитива. Там все в позитиве. Там просто негатива, там негатив изъят из жизни вообще.
Ну, не считая, вот умрет, вот, знаете, вот единственный негатив – это смерть лидера, так
вот,
получается.
Ну, находясь в любой стране мира, ты, например, ну, как-то так или иначе видишь, что люди там умирают. Вот мне кажется, что в Северной Корее нет смерти. Я не видел...
Ну, кроме лидерской.
И я думаю, что... Или, я вообще не могу понять, как эти люди смирились со смертью своих лидеров.
Никак. А вы видели кадры-то?
Видел, конечно.
Это что-то невероятное.
Да, но это очень, я хочу сказать, это очень интересная страна. Это очень интересная страна, и я вот надеюсь, что мне, я сейчас просто снимаю там фильмы, я надеюсь, что мне удастся как-то приблизить нас к пониманию этого, ну, абсолютного феномена.
А вы верите, что вам удастся снять этот фильм так, как вы хотите? Это же не «Газпром», который просто стоит и присматривает.
Нет, вы знаете, я буду снимать этот фильм так, как хочет северокорейская страна. Это условие нашего договора, но оно меня устраивает, потому что я честно буду снимать так, как считают нужным северокорейские товарищи, и это очень интересно.
Это мягко сказать интересно, это невероятно интересно. Mm. Значит, вот этот фильм состоится в рамках фестиваля, с ответами вот северокорейских представителей.
Да, и потом вот в центре ДОК, mm-hmm. очень интересная программа, но я надеюсь, что москвичи и на мою ретроспективу придут, потому что, кстати, вот вы сказали юбилей, тоже какая-то удивительная вещь. Я помню раньше, после моей картины, там очередной, на фестивале всегда подходили и приглашали. Вот мы приглашаем ваш фильм, значит, на фестиваль. Там туда-то, туда-то, туда-то. Вот последнее время ко мне подходит, и уже мало меня приглашают с фильмами, а все приглашают. Мы приглашаем вашу ретроспективу там во Францию, мы приглашаем вашу ретроспективу в Испанию, в Польшу. И это меня немножко как-то... Какой-то, потому что я не хочу жить в ретроспективах, черт возьми.
Как бы вы ездите с собранием сочинений.
Я хочу жить со своими реальными фильмами. Еще в ретроспективу мы... Но в Москве это первая ретроспектива. И я думаю, что, может быть, вот Москва не подведет и посмотрит мое кино.
Посмотрит, потому что еще бы. После... Тем более, что она у вас очень современная. Если сказать, что я вообще сегодня под... Господи, фильму о тату уже 10 лет. 10 лет. Это же вот дети, девчонки, Евровидение. Все это было вчера, а уже 10 лет. Это вообще в голове не укладывается.
Ну, вы знаете, просто сразу после ретроспективы будет очень интересная программа, которую изначально хотели назвать «Семь голубей Лейпцига». Это номер 2 мировой фестиваль документального кино. Потом ее просто назвали «ДОК Лейпциг» и взяли как бы лучшие фильмы за последние годы. Знаете, это такие, вот я просто смотрю, это фильмы настолько... Вот «Кладбищенский клуб», извините, казалось бы. Но это нас... Фильм весь снят на кладбище. Более позитивный, более жизнеутверждающий, более оптимистичные картины придумать себе невозможно. Потому что, рассказываю сюжет кратко, есть в Израиле кладбище очень там, очень-очень-очень. И люди знают, что только часть людей может быть там похоронена. И люди знают, что они будут похоронены на этом кладбище.
Ну, такое местное Новодевич.
Да. Так вот. Эти люди, которые знают, что они будут похоронены на этом кладбище, а там всегда лето, там тепло, они туда приходят, и они на этом кладбище собираются и проводят свое свободное время, у них там клуб, они собираются и говорят за жизнь. На месте, своих будущих, на месте своих будущих могил вот эти старички собираются и не говорят о смерти, а говорят о вечной жизни, которая их ждет.
Которая их ждет здесь.
Они рассказывают анекдоты, они строят планы о том, где они проведут свой уикенд с какой-нибудь там своей новой возлюбленной. И это так прекрасно, потому что, понимаете, в чем еще проблема вот наша? Что мы очень, мы очень озабочены, мы все ходим угрюмые, мы все, подавлены, а уж старики, они вообще как бы в какой-то такой безнадёге. А вот надежда и свет и... Ну, это один лишь фильм.
Я-то считала, что это как раз... Мы с этого вообще разговор начинали. Я-то как раз считала, что это проблема документального кино, потому что оно так и ассоциируется. Хорошо, что вы все это говорите. Потому что в глазах массового зрителя, а его тоже надо приобщать к кино, вот ассоциации такие депрессивные, мрачные и так далее, и так далее. Вот вы его разубеждаете,
Но вы знаете, во многом... Вот почему, допустим, российское кино немножко, мрачновато и немножко депрессивно? Ведь оно искренне. Нужно понимать, оно искренне, а жизнь документалиста в современной России очень тяжелая. Понимаете, вот та же Алена Полунина, которая получила главный приз в Риме, я представляю, как она там ходила по этой красной дорожке, я был на Римском фестивале, я все это знаю. Но ведь она из этого великолепия вот возвращается в Россию, где ей, чтобы просто тупо пропитаться, нужно там, я не знаю, снимать свадьбы или делать какую-то халтуру, или просто где-то просто зарабатывать на кусок хлеба, потому что я, кстати, не знаю, вот ее фильм поддержал там Министерство культуры, просто не поверю.
Да, вот, кстати, хорошо.
Но человек, который так тяжело живет, который вот смотрю на наших, извините, документалистов, у которых вот посмотришь на башмаки человека, и ты, в общем, понимаешь, что...
То есть как живет, так и снимает.
И поэтому он очень искренне снимает, вот как он мир ощущает. Это я сейчас не шучу.
Нет, я уже понимаю.
И когда зарубежный документалист делает кино, вот он как бы...
Он сам благополучный, и кино у него повесили. И вот израильское кладбище, вот он там веселится. Понятно. Нам приходится... Мне очень жаль завершать эту программу. Я бы еще с удовольствием спрашивала, но теперь нужно уже не спрашивать, а смотреть.
Да, и завтра прийти на фильм «Открытие», пока есть билеты.
Заканчивается. заканчивается пора вопросов, начинается пора ответов, которые вот дадут кинодокументалисты на фестивале «Артофест». Нашим гостем был Виталий Манский, президент этого фестиваля. Спасибо и до свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательный сюжет, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».